Мы читаем книгу «По благодати для начинающих», статья «По окончанию книги Зор», 29-я страница. Вопросы можно задавать в течение урока по адресу www.kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока. «Каббала для начинающих», статья «По окончанию книги Зор», 29-я страница. Эта статья очень особая. В общем, это не статья. Можно сказать, что это речь Бааля Сулама. В честь выпуска книги Зор он сделал трапезу на горе Мирон с несколькими десятками своих учеников, прибыли все. Была очень хорошая такая большая трапеза, и там он это сказал. И после того, как он сказал, это оформили. В сущности, вся статья Озор, для чего нам нужен Озор, если так вообще наука была, чтобы исправить себя. Творец создал человека эгоистически, противоположно себе, дал человеку возможность достичь точного совпадения по свойствам ми минуса от плюса из конца в конец, и все это с помощью науки Каббала можно сделать, так говорят. Как пользоваться этим? Сама наука, она объясняет. Откуда брать силы для этого? Сама наука объясняет. Откуда у меня будет желание к этому? Как в начале, и так и в пути. Наука объясняет. Все находится внутри нее. Итак, правильное использование науки Каббала – это то, что дает человеку реализовать свою цель в жизни. Цель его кругооборотов, не только одной жизни. И поэтому, после того, как находится общий ответ, что все находится внутри этой науки, которая называется наука Каббала, то нечего больше спрашивать. Но все равно есть вопросы у людей, насколько они раскрывают себя, насколько они понимают, что они противоположны Творцу, что то изменение, которое они должны пройти, это все равно, что заново родиться. Человек буквально умирает и рождается заново в неком понимании, что его эгоизм, его желание получать, его мировоззрение на жизнь, на себя, все это переворачивается буквально в нем. С получения на отдачу. Когда человек начинает переваривать все это огромное изменение, которое он должен пройти, то возникает вопрос, как это возможно? Как это можно выдержать? Как это можно выполнить? И к этому он сейчас подходит. То есть тема статьи, как человек производит вот этот внутренний переворот в себе. И этим мы достигаем совершенно другого восприятия реальности, чувствуем не этот мир, чувствуем вечный мир, чувствуем себя в состоянии вечности. Все буквально сказано, обратный мир увидел, как написано. Пожалуйста. Мы находимся на 29-й странице, начальная строчка «Вегине». И каждый, углубившись в суть этих слов, конечно же, удивится, как может человек достичь абсолютного равенства свойств так, чтобы все его действия были бы отдачей ближним, тогда как все существование человека есть не что иное, как получение для себя. Ведь в силу своей природы, с которой он сотворен, человек не способен совершить даже малое действие на пользу другого. И когда отдает другому, обязан ожидать, что в итоге получит за это достойное вознаграждение. А когда удовлетворен вознаграждением, то лишает себя возможности совершить какое-либо действие. Так возможно ли, чтобы все его действия были бы только для того, чтобы отдавать другим и ничего для собственных нужд? Мы способны в нашем мире, в нашем состоянии делать колоссальные усилия. 10 или 20 лет работать очень тяжело для того, чтобы достичь то, что нам нужно. Потому что нам понятно, что мы хотим. Мы можем представить себе то, что мы хотим. Это важно в наших глазах. Это понятно на внутри наших кили, в нашем разуме. Я знаю, что из этого выйдет. О, тут есть врач. Он ухо-горло-нос. Сколько изучают медицину? 20 лет, как минимум, да? Пока становится специалистом 30 лет, ну, 25. Но после этого я знаю, я буду врачом. У меня будет такой белый халат с этой трубкой на шее. Я буду перед всеми ходить. Будет такая табличка красивая, меня будут уважать. Мы видим, что люди идут на это. Я думаю, труднее всего быть принятым в медицинский институт. Но есть цель. Есть цель, и тогда могут идти на это. Проблема здесь духовна, что не видит, что выйдет из этого польза, а польза, она противоположна разуму. Отдавать. Я сейчас могу отдавать. Я не хочу. А здесь говорит, нет, для того, чтобы давать, действительно, тебе нужно еще достичь этого большим трудом, преобразовать себя. Как же я могу служить цели, которая ненавистна мне? Откуда я возьму силы? Ты можешь сказать мне, что это хорошо. Но это ты говоришь, я внутри не чувствую, что это хорошо. Я не могу продвинуться. В этом трудность. То есть трудность, что мы в наших нынешних хилим не видим выгоды отдачи, потому что это противоположно нам. И не можем измерить ее. Потому что если бы мне сказали, дай ему и получишь, я даю 10 шекелей и получу за это там килограмм помидоров. Я знаю, что это стоит, это выгодно мне, мне сейчас это нужнее денег. Но если мне не говорят, что ты получишь обратно, а отдаешь, и от этого у тебя будет хорошее ощущение. Если у меня будет хорошее ощущение, мы видим тоже люди идут в разные там больницы, там дают. У них есть хорошее ощущение, они думают, что про них будут думать, что и в будущем мире там им что-то. Сердце у них болит, если они о ком-то заботиться не будем. Так не будет болеть оно. Есть разные причины. Но здесь говорит, нет. Ты должен отдавать без всякого возврата, без всякого вознаграждения для себя. Отдавать, это называется, что ты не чувствуешь своих килим, что это тебе выгодно, что это хорошо для тебя ни в чем. От меня отрезают всю возможность отдавать. Как я дам? Это невозможно. Это то, что он говорит. Что если каждый углубится в суть этих слов, конечно же, удивится, как может человек достичь абсолютного равенства свойств, как можно отдать. Я могу, если мне это выгодно. Или я получаю какое-нибудь хорошее ощущение, или какой-нибудь почет со стороны общества, либо мне хорошо будет где-то, либо мне будет плохо от того, что я не даю, допустим, как у детей. Если я не даю, то мне плохо. Природа вынуждает меня отдавать детям. Хорошо мне, я отдал им. То есть и любовь меня вынуждает. Но просто так. Кому-то постороннему, который вообще мне неприятен, я могу только подумать о нем, как я использую его ради себя. А вдруг мне говорят, наоборот. То есть проблема в том, что нет никакого вознаграждения. Хотя бы какого-либо. Минимум. И действительно, я признаю, что это очень трудно, и не в силах человека изменить свою природу, которая заключается в том, чтобы получать только для себя. Не то, что это очень трудно. Нет, это в силах человека. Так если это не в силах человека, давайте пойдем домой, и все. Почему же он говорит «очень трудно»? И нечего думать, что можно изменить свою природу на противоположную, что он может сам изменить свою природу для себя. Так, чтобы ничего не получать для себя, а все действия совершать только ради отдачи. То есть мы, поскольку мы находимся все внутри нашего эгоизма, сами, самих себя не можем поднять на уровень отдачи. Что, я возьму себя за волосы и начну себя вытаскивать? Это невозможно. Потому что все свойства мои, все мысли, желания, силы, они действуют только для того, чтобы выгадать что-то. То есть я нуждаюсь во внешней силе, чтобы произвело со мной это действие, чтобы подняло меня на тот уровень, когда я не буду находиться под властью эгоизма. Я сам не способен. Но потому Творец и дал нам Тору как методику исправления. То есть мы не знаем, что такое Тора, Тора и заповеди. То есть какой-то особый такой прибор, инструмент, чтобы с его помощью мы смогли бы научиться совершать действия только ради отдачи, ради Творца. Это тоже непонятно. Если дал, то дал какой-то инструмент, с которым я могу работать. Но он говорит, нет, в этом инструменте ты должен отдавать наслаждение Творцу. Так снова я не способен. Так что значит, что он мне дал? Как бы дал мне какой-то вспомогательный инструмент, но сам этот инструмент я должен его использовать ради наслаждения Творца. И если бы не занятие Торы ради Творца, а не для собственной выгоды, то ни одно ухищрение в мире не помогло бы нам изменить нашу природу. То есть, все-таки, как бы там ни было, есть состояние. Может быть, так нарисуем, давайте. Никогда такой чертеж не делал. Это мой эгоизм. Все это ради себя. И здесь есть некий прибор, инструмент. Он говорит, что это называется Тора и заповеди, который я должен использовать для того, чтобы насладить Творца. То есть, прежде всего, я понимаю так. Вот этот прибор, без него я не могу насладить Творца. Это некое средство. А если я смогу насладить Творца, то только через использование Торы и заповедей. Но что это такое, я не знаю. А здесь Творец. Тридцатая страница. И отсюда следует понять всю меру строгости в занятиях Торы ради Творца. Лишма. Лишма — это называется отдача. Или отдача, или лишма. Ведь если намерение человека будет не ради Творца, а ради собственной выгоды, то не только не изменит свою природу больше, чем то, которое было у него от природы, напротив, его желание будет намного больше, чем то, что у него есть от природы. То есть, если я использую Тору и заповеди для того, чтобы мне было хорошо, то я буквально делаю себе еще хуже. Мое эго становится еще хуже. Еще хуже.
То есть, есть случаи, которых, возможно, лучше не пользоваться вообще Торой и заповедями, не заниматься Торой и заповедями. А здесь у нас есть всякие отрывки, цитаты, то, что нельзя гою учить Тору. То есть, имеется в виду тот, кто делает это ради себя. Он называется гой, и ему нельзя учить Тору. потому что цель его неправильная, потому что использует он ее только для того, чтобы... Можно ее использовать только для того, чтобы исправить себя. Какими же достоинствами обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом? Это нигде явно не описывается, и даются лишь тонкие намеки. Однако, чтобы разъяснить сказанное в этой статье, я обязан немного раскрыть это в соответствии с мерой необходимости. Объясняю я это на примере. То есть, что происходит с человеком, который уже находится вот в этой связи, взял Тору и заповеди, себя, исправил свой эгоизм таким образом, что он использует его, чтобы прийти к отдаче Творцу. Что он чувствует? Где он находится? Объясню это на примере. Тело со своими органами составляет единое целое, и тело обменивается мыслями и ощущениями с каждым отдельным органом. Например, если организм думает, что один из его органов послужит ему и насладит его, этот орган сразу же узнает об этой мысли и доставляет телу то наслаждение, о котором оно думает. И так, если какой-нибудь орган думает и ощущает себя стесненно в том положении, в котором находится, тело немедленно узнает о его мысли и ощущении и принимает более удобное для него положение. Однако, если случится так, что какой-либо орган отделился от тела, то становятся они двумя различными самостоятельными частями, и тело уже не знает нужд этого отдельного органа. А орган не знает больше мысли тела, чтобы иметь возможность служить ему и приносить пользу. Но если врач соединит этот орган с телом так, как было раньше, то орган снова будет знать мысли и нужды организма, а организм снова будет знать потребности органа. Это ясно, да? То есть, оторваны мы от Творца или присоединены к Нему, в соответствии с этим, если мы оторваны, то мы чувствуем, что нечто, что происходит только в нас, и будто нет в этом никакой связи к реальному состоянию. А если мы соединяемся с Ним, присоединяемся к Нему, сливаемся с Ним, тогда в соответствии с этим мы начинаем чувствовать, что происходит в Нем, с Ним, Его желания, мысли, действия, все как неотъемлемая часть от Него. То есть слияние, сравнение по свойствам, соединение дает нам уровень Творца. Человек становится частью Творца. В полном смысле этого слова. Все, что происходит в Творце, желание, мысли, вечность, совершенство, это то, что приходит и к человеку. Как к части, которая соединена, как к органу, который соединен с телом. Из этого примера можно понять, каким достоинством обладает человек, удостоившийся слияния с Творцом. Ведь я уже доказал в своем предисловии книги Зоар, пункт 9, что душа — это свечение, исходящее из сущности Творца. И свечение это отделено от Творца тем, что Творец облачил его в желание получать, поскольку этот замысел творения — насладить творение, в каждой душе создал желание получать наслаждение. То есть, эта форма желания получать отделила это свечение от сущности Творца и сделала его частью отдельной от Него. Из этого следует, что каждая душа до своего создания была включена в сущность Творца. Но при сотворении, вместе с природой желания получать наслаждение, отпечатанного в ней, душа приобрела отличие свойств и отделилась от Творца, вся суть которого лишь отдавать. Изначально мы были с самого начала творения в исправленном состоянии, упали в обратное состояние от этого. И из того, что мы были в исправленном состоянии, у нас даже сейчас в обратном, в противоположном состоянии, есть все рашимот. То есть те самые информативные, информационные клетки из того состояния, информация о том, как это было, когда мы были тогда соединены, эта информация находится в нас. Поэтому, когда мы притягиваем из того состояния, исправленного состояния, притягиваем свет к нам, он действует на эти, воздействует на эти решимот, которые в нас, пробуждает их, и таким образом мы возвращаемся в то состояние. Ведь, как сказано выше, отличие свойств разделяет духовно, подобно топору в материальном. И теперь душа находится в состоянии, полностью подобному описанному в примере, как орган, отрезанное от тела и отделенное от него. И несмотря на то, что до этого разделения органы и организм были единым целым и обменивались друг с другом мыслями и чувствами. Однако после того, как орган был отрезан от тела, и этим создались две власти, и один уже не знает мысли другого и нужды его. И уж тем более, после того, как душа облачилась в тело этого мира, прекратились все связи, которые были у нее до того, как отделилась она от сущности Творца, и каждый стал обладать как бы собственной властью. Соответственно, этому становится понятно, каким достоинством обладает человек, удостоившийся вновь слиться с Творцом, что означает, что удостоился он подобия свойствам Творца тем, что силой Торы обратил противоположное желание получать, отпечатанное в нем, которое было тем, что отделяло его от сути Творца, от сущности Творца, и сделал из него желание отдавать. И все действия его теперь направлены лишь на отдачу и принесение пользы ближним. И тем, что сравнялся он со свойствами Творца, он подобен тому органу, который был отрезан когда-то от тела, но вернулся и вновь соединился с телом. И снова он знает мысли тела, как знал их до того, как отделился от тела. Вопросы? Ну, в принципе, понятно, да? Это такая статья. Он говорил большому собранию людей, так что... Также и душа, после того, как обрела подобие Творцу, она возвращается и вновь знает мысли его, как знала до отделения от него по причине отличия свойств желания получать. И тогда исполняется в нем сказанное «Познай Творца Отца твоего». Поскольку тогда удостаивается совершенного знания, постигает разум Творца, и удостаивается раскрытие всех тайн Торы, так как мысли Творца и есть тайны Торы. Это все было сказано о том, насколько человек достигает полного соответствия по свойствам, с полной отдачей, точно так же, как высшая сила, выше которой ничего нет. Теперь... Все-таки, как прийти к этому? Он говорит, что есть инструмент, который называется Тора и заповеди, и разница, она проста. Или я использую Тору и заповеди ради получения ради себя, или использую Тору и заповеди для того, чтобы прийти к свойству отдачи Творцу. И в этом и заключается мой выбор. Это та критическая точка, где я решаю, что делать. Я не знаю, что такое Тора Митсвот действительно, в действительности. Я не сам не понимаю, как этим пользоваться так или эдак. Но если я пользуюсь, хочу продвинуться в сторону отдачи, как сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя, большое правило Торы, тогда я двигаюсь в сторону Творца. Если я использую это для того, чтобы достичь всякие собственные земные цели, быть великим, почитаемым и все тому подобное, тогда я впадаю еще в большее различие по свойствам от Творца. И становлюсь еще хуже. Здесь мы видим, есть люди, которые занимаются Торой и заповедями, и становятся чище. А есть, которые занимаются той же Торой и заповедями, но становятся хуже. Это значит, что Тора может быть живым снадобьем и ядом смертельным. Тут говорится о том, что после того, как душа обратилась в тело, а когда их разделили, они стали как две отдельных власти. Можно ли привязать это предложение к тому восприятию реальности, которое мы видим? Тело как состояние одного, которое как будто как душа находится в исправленном состоянии. Можно ли на эту тему немножко? Нет. Этот мир, он всего лишь отпечаток от духовности человека, и человек, который начинает меняться внутри, его восприятие этого мира, оно тоже меняется. Это невозможно объяснить, но все зависит от наших килим. Если человек исправляет свои килим, то его восприятие в этих килим этой жизни тоже меняется. Изменяется. Он начинает видеть людей, связь между ними. Сила работает и воздействует. Он чувствует это по-другому. Мир не остается таким же, как он есть. Мы это учим еще в очень красивой статье Бааль Сулама «Открытие и сокрытие Творца». Там, где написано, что каждый судит в меру собственной испорченности. Мир выглядит сейчас плохим, я исправляю себя. Это невозможно понять. В мире может быть полный бардак, а мне он будет казаться хорошим. Как он тебе может казаться хорошим? Ты пришел к любви к ближнему, ты исправил себя. А тут все режут друг друга. Как ты видишь это как хорошим, этот мир? Мы не можем понять этого восприятия мира в глазах человека, который действительно исправил свои отношения к нему. Он начинает видеть мир таким же, каким видит его Творец. Только когда мы достигнем этого, мы поймем. Здесь есть такие новые формы восприятия, которые нам абсолютно неведомы. Нам не с чем их сравнить. Та вторая природа, которую мы просим, требуем, это природа, которую сегодня в каком-либо сознании различить нельзя. То есть у нас нет другого выхода, мы должны принять это так, как он это говорит, а дальше уже стремиться к этому самим. Понятие Торы заповеди, о котором говорит Бааль Сулам, это с точки зрения религиозной или как? Я вообще как будто бы не знаю, что такое Торы заповеди. Только здесь речь идет о неком инструменте, средстве, с помощью которого я, делая определенные действия в исправлении самого себя, достигаю сравнения, слияния с Творцом. То есть просто так сказать изначально выходит так, что наша душа состоит из 613 желаний. Все они с намерением получать, ради получения. Так мы были созданы. Нам нужно исправить их на намерение ради отдачи. Изменение происходит в намерении. 613 этих желаний, тарьяг, которые находятся в душе, это не мое тело, которое разделено на органы и жилы. Нет, мое тело нечего исправлять. Это животное. Я могу быть очень как раз здоровым, а душа может при этом быть... находиться в полном разбиении.
Итак, 613 желаний в душе, на них я воздействую окружающим светом, как говорят, возвращающим к источнику, получаю изменения в этом желании. Ради получения, на ради отдачи. Я сейчас должен открыть, я пока еще не знаю, 613 желаний в душе, что это такое. Я еще этого не нашел. Есть у меня 613 желаний. Сколько есть у обычного же человека желаний? 20, может быть? Сколько есть желаний? Мы говорим о желаниях обычных человека. Желания к еде, сексу, семье. Ну, семья это называется. Дом, дети, все внутри. Потом его желания телесные и от окружения. Это деньги, богатство, почести, власть и знания. Все? Всего-то. 6-7 желаний, неважно, зависит от того, как их делить. Ну, скажи, 10. 613 откуда? Наша душа состоит из 613 частей. Нешама, душа, это нечто большое и цельное, а части этого большого желания 613 частей. И на каждую часть есть намерение ради получения, и ты изменишь ее на ради отдачи. Называется исправлением души. Тут насколько ты стараешься и исправляешь себя с намерением ради отдачи, ты все больше и больше приближаешься к Творцу, пока не сольешься с Ним. Так давайте посмотрим. Это то, что мы должны учить. Что такое вот этот инструмент? Тора и заповеди. Это что, книга Тора, которая находится в Арон-Кодеш, которую я целую? Я могу держать это всю жизнь. Ну и чтобы случиться. Что называется Тора и заповеди? Заповеди, которые я делаю руками, это называется заповедями? Говорят, нет, заповеди, говорят, должны быть в сердце, исправить желание. Что значит исправить желание? Говорят, нет. Заповеди, это называется, что ты исправляешь желание, но с помощью чего? С помощью действий? Нет, говорят, свет приходящий возвращает к источнику, не говорится о действии. Свет. Поэтому должен думать, какой свет, как я могу привлечь этот свет. Я должен привлечь свет на какое-то желание, внести вот так в это желание, чтобы оно изменилось. Пока человек не понимает, что называется исправить себя. Это мы и выясняем. 31-я страница. Как сказано Раби Мейром, каждый, изучающий Тору ради Творца, удостаивается многого, раскрывает ему тайны и вкусы Торы, и становится он как непрерывно бурлящий источник. То есть занятие Торы с намерением ради Творца, а не для собственной пользы, гарантирует человеку слияние с Творцом, что означает, что достигнет он подобие свойств, так что все его действия будут ради Творца, ради пользы ближнего, а не ради себя. То есть точно так же, как Творец. И как это? Он объясняет нам в конце предисловия к Талмуду Срасирот, в 155-м пункте, что с помощью изучения науки Каббала, именно, человек притягивает на себя свет, возвращающий к источнику, и он воздействует на все его желания в душе. И с помощью этого все желания, они приобретают намерение ради отдачи. Это в сущности является действием. Но как? Не просто так учеба, а он объясняет, что должно быть намерение в процессе учебы, что я хочу, чтобы это было исправленным. Я чувствую, что я противоположен Творцу. И насколько я чувствую, что я противоположный, что я нахожусь в эгоизме, я требую исправить себя с помощью Торы и заповеди, то есть с помощью учебы, с помощью света, который я притягиваю во время учебы, тогда я достигаю отдачи Творцу. Это в сущности и есть инструмент. То есть преобразить себя с намерения на ради получения, на ради отдачи только с помощью учебы. Учебы Каббалы. Изучение Каббалы. Пожалуйста. То есть, буквально так же, как Творец, все действия которого лишь отдавать и приносить благо ближнему, и этим возвращается человек к слиянию с Творцом, как и была душа до своего создания. А потому достаивается многого, и раскрываются ему тайны и вкусы Торы, и становится он как непрерывно обновляющийся источник, так как устранились преграды, отделявшие его от Творца, ведь вновь стал единым целым с ним, как и до своего создания. То есть это уже в той мере, в которой он справляет себя, он постигает, что такое называется духовное, творец, намерение, отдачи. Все, что есть в духовном мире, все, что есть у Творца, становится его частью, потому что он уже себя сшивает, склеивает, сливает с этим духовным понятием, то, что называется творец. И в действительности же вся Тора, как открыта, так и скрыта, представляет собой мысли Творца без всякого различия. Это похоже на человека, который тонет в реке, когда товарищ его бросает ему веревку, чтобы спасти его, и если тонущий поймает веревку за ближайший к нему конец, то его товарищ может спасти его и вытащить из реки. Так и Тора, которая вся мысли Творца. Она подобна веревке, которую Творец бросил людям, чтобы спасти их и вытащить из клепот. И конец веревки близок к каждому, что означает открытую Тору, не нуждающуюся ни в каком намерении и мысли. Более того, даже если в стремлении к исправлению и появляется у него порочная мысль, это также принимается Творцом, как сказано, всегда должен заниматься человек Торой даже ради себя, поскольку от намерения ради себя ло лишмам приходит к лишма, к намерению ради Творца. То есть мы изображаем это еще и таким образом, что есть у нас этапы. Когда человек получает точку в сердце, начинает спрашивать о своей жизни, только о таких людях говорят. Они получают какое-то побуждение исправить себя, достичь духовного. Человек тогда проходит два этапа. Одиночное скрытие и двойное скрытие. Два этапа скрытия. И в этих состояниях он находится в Лолишма. То есть думает о себе. Не способен по-другому. Это называется конец веревки нижнему. Это Творец. Это первое. Конец веревки дальний от Творца. И если он сильно хватает это, то есть начинает понимать, начинает цепляться Творца, то есть обратно сшивать себя, это от состояния, которое называется махсом и выше, тогда намерение его соответственно Творцу. Есть у него подобие в чем-то. Он подобен в чем-то Творцу. Здесь он подобен Творцу. Это называется в управлении вознаграждением и наказанием. Это уже раскрытие. Номер один, скажем. Затем есть раскрытие номер два. Это ступень любви. Это уже ступени подобия. Насколько он продвигается и уподобляет себя все больше и больше Творцу, пока не возвращается быть совершенно вместе, то, что называется окончательное исправление к Мартику. Он снова вернулся и стал как одно целое. То есть до Махсома он пока еще раскрывает, насколько он находится в отрыве. То есть человек, который начинает с этого мира, вообще не знает, что такое быть в отрыве или быть объединении. То есть он не чувствует этого. Но когда он поднимается по всем этим ступеням, они называются ступени оплошности и злоумышлений. Он начинает чувствовать, насколько он противоположен, насколько он далек. И тогда, исходя из этого решения, что он обязан, просто именно из того, что он видит себя, насколько он находится в минусе, в отрыве, как он может понять, свет светит на него все больше и более сильнее, и он больше может выдержать этот разрыв, потому что он знает, что он способен на большее и придет к исправлению. И чем выше он поднимается, он ощущает себя все хуже. И нужно много выдержки, силы терпения. Бали-Сулам уподобляет это людям, которые желают подняться на гору в дворец царя. И чем ближе находится к вершине горы, тем больше стражники сбрасывают, и более жестокие стражники. То есть все больше, все труднее и труднее. Но когда он понимает это, то продвигается. Здесь он чувствует свой отрыв, настоящий разрыв. Тут, буквально в конце. И поэтому он думает, что никогда не может выйти из этого. Это как при выходе из Египта. Тьма египетская, где? В самом конце. И тогда из этой тьмы вдруг есть прорыв, и начинается вхождение в единство. Что такое единство? Это зивуг. Зивуг де Ака, то, что мы изучаем, уже есть у него некая связь. Некий маленький стежок. И еще, и еще. Но это зивуг де Ака, это с помощью экрана. Где мы? Строчка у Лефиках. Да. Какая разница существенная между двойным скрытием и одиночным? Мы изучали это недавно, несколько недель в предисловии, несколько недель назад в предисловии к Талмуду Сферот. В одиночном скрытии ощущает себя. Почему есть два скрытия, а не одно? Одно это согласно ощущению, плохой или хороший. Другое — это по управлению. Творец или, скажем, я, или природа. То есть он не видит хозяина, находится он или нет, он не чувствует в своей жизни, что он получает добро, может быть, он получает зло. И тогда это управление, оно у него спутано и в этом, и в другом. И он должен стараться, несмотря на то, что скрытие, ведь все эти ступени, это только относительно нас, то внутри себя я так чувствую. Я сейчас нахожусь в мире бесконечности. Творец, бесконечность. Я сейчас нахожусь в этом, но лишь у меня внутри есть некий туман, некие такие скрытия, оламот, миры, оламот, скрытия, они находятся все внутри человека, и все это на мои органы ощущений не дают мне ощутить и понять, где я нахожусь. Все изъяны и повреждения, они внутри меня, поэтому мое ощущение внутреннее, оно находится во лжи, а не то, что вне меня есть какая-то ложь. Каждый судит согласно своим изъянам. Я нахожусь в мире бесконечности, в Адам Ришон, в одном кли, которое создано самым чудесным образом. Но мои внутренние органы ощущений понимают это иначе. Так что же делают? Только исправляют внутренние килим, внутренние ощущения. Итак, во внутренних этих килим мы различаем два вида ощущения, чувства и разум. В чувстве либо плохо, либо хорошо, в разуме, в восприятии относительно Творца, может быть, нет никого, кроме Него, или нет Его, как бы. Да. Вопрос из Уругвая относительно чертежа. Почему в чертеже, который вы изобразили, двойное скрытие ближе, чем одиночное? А это не важно. Это зависит от того, как нарисовать. Либо согласно чувству, либо согласно разуму это проверяет. Если я правильно продвигаюсь, то чувствую скрытие еще больше. И именно оно подталкивает меня к большему продвижению, понимаешь? Но если мы говорим о человеке, о том, как, насколько он больше понимает, то, конечно, он находится в большем понимании. И из большего понимания он больше понимает глубже, насколько он находится в скрытии.
Скажем, возьмем какого-нибудь великого ученого и спросим его что-то, и он начнет говорить про сомнения. Это так, но думается так, и можно и так, и эдак. Возьмешь, например, пойди в больницу, спроси какую-нибудь уборщицу, она скажет, а что, непонятно что ли? Ну да, вот лекарство, вот болезнь, что. А эксперт, он не знает еще до конца, так оно или не так. То есть чем человек продвигается дальше, тем у него со всеми его, со всеми вещами, которые он теперь видит, у него есть больше понимания от непонимания, собственно говоря. Поэтому это зависит от того, относительно чего мы пишем, единичное или одинарное или двойное сокрытие. Я сейчас делаю что-то злонамеренно, я этого не чувствую. Если бы я это чувствовал, я бы так поступал. Нет, да, ошибки, да, могу допускать. Ну да, да, ошибки происходят. Но злонамеренно? Потом я начинаю продвигаться дальше, и я вижу, что я делаю те вещи, которые я делал раньше, я говорил, что это ошибка, что я мог сделать. Я вдруг понимаю, что я эти вещи все равно хочу делать даже специально, злонамеренно хочу сделать, и делаю. Так где они, внизу или вверху? Тут есть проблема, относительно чего мы... Относительно чего? К чему мы относим это? К продвижению человека ли? Или его определение его состояния, или того, что происходит без определения этого состояния? Он пишет здесь, этот конец веревки близок ко всем людям, это открытая часть Торы, которая раскрыто для всех. Если мы продвигаемся в лёлишма, это значит без намерения. Это можно написать желаемого намерения, добавим в скобках. То есть я действую здесь без намерения. Это называется без намерения. Это значит с целью отдачи. Я нахожусь здесь в начале своего пути, во внешней части веревки, за которую я хватаюсь, тем, потому что я еще не вооружился правильным намерением. Мое намерение, оно до сих пор лёлишма, не ради Творца. Намерение не ради Творца. Это называется без намерения, потому что просто вообще без какого-либо намерения это животное, оно вообще не находится в каком-либо процессе. Поэтому я так написал, желаемое. Да. Уриэль из Эйлата спрашивает, а что такое заповедь не ради Творца? Лёлишма. Заповеди, которые не ради Творца, то есть все действия, которые я делаю, то есть из того, что я делаю с тем, чтобы приблизиться к Творцу по советам каббалистов, и что этими действиями я собираюсь вызвать окружающий свет, возвращающий к источнику, но в своем намерении я еще думаю, что от этого будет хорошо мне. И это называется выполнение заповеди не ради Творца. Лё лишма. Нужно открыть Талмуд десяти сферот или предисловие Марху к Хаим Виталя, к Ари, и мы посмотрим, что они говорят об этом. Что такое выполнение заповедей ради Творца или не ради Него? Написано просто: «Я создал злое начало и Тору с надобием к нему». Злое начало человека состоит из 613 желаний. Тора, в ней есть 613 цветов. 613 цветами созданы 613 желаний. Эти желания, они с целью самонаполнения, самонаслаждения. Но посредством 613 цветов желание начинает обращаться в ради отдачи. Желание получать ради отдачи получает дополнительное, скажем, получает угощение с тем, чтобы насладить хозяина. Этим ты абсолютно уподобляешься хозяину, приближаешься с ним, прилепляешься к нему. И, собственно, уравнение по свойствам и слияние. Так что у нас есть инструмент, который называется Тора, свет, который возвращает нас к источнику, свет, который воздействует на наше злое начало, то есть на наше желание ради себя. То есть желание — это начало, а плохое оно тем, что оно ради получения, ради себя. Обратить его можно в желание получать ради отдачи. И нечего тут путаться. Почему 613? Потому что общее желание делится на 613 частей. Так оно делится. Или 10 сферот, или 613 частей. Одно и то же. Все, больше ничего нет. А что происходит с заповедями этого мира? Этим выполнением заповедей в этом мире мы не исправляем ничего. Они принадлежат к рамкам нашего существования в этом мире, не более того. А Богу нет дела до того, Творцу, откуда, как резать скотину. С горла или с уха. Или с затылка. А эти заповеди даны человеку для того, чтобы очистить человека, сделать из него, сделать из его эгоистической природы, превратить его, очистить его. А то, как ты фактически режешь скотину, к этому не имеет отношения никакого. До такой степени, что ты, что ты видишь, как сказали мудрецы, что нет дела Творцу, как будто даже пренебрежение какое-то. Нет, это не пренебрежение. Есть вещи, которые нужно делать в этом мире, выполнять некоторые рамки существования народа, но не возводить это в ранг святости, потому что правило Торы — это достижение свойства любви к ближнему. Пусть твой сосед немножко поспрашивает, ты уже задал вопрос. До исправления у каждой души есть какое-то частное ощущение. Когда они доходят до окончательного исправления, теряют ли они свое частное ощущение и приобретают какое-то общее ощущение одной души? То есть, теряюсь ли я, да? Нет. Наоборот, я чувствую себя как мама, ответственная за то, чтобы наполнить желания всех душ. То есть я чувствую себя Творцом, который наполняет всех. Но до того, как было разбиение килим, это же было одно ощущение. Там было одно ощущение, потому что мы еще не были оторваны. Поэтому мы были... У нас не было вообще никакого частного ощущения. И вообще ощущения никакого не было. Мы были на животном уровне, не на уровне говорящего. И поэтому понадобилось разбиение килим, разбиение сосудов. и то, чтобы мы с такого ужасного состояния вновь сами поднялись в хорошее состояние, чтобы соединить частное и общее ощущение. Ничего не изменяется. С тобой останутся даже твои ошибки и злонамеренные действия. Но не волнуйся, всего есть смысл. Несколько сообщений в конце. Приглашаем вас остаться с нами по окончании урока и посмотреть передачу «С добрым утром», «Бокер Ор», которая откроет вам день с большим количеством света и надежды. Пятница вместе. Заканчиваем неделю с Бней Барух. Учеба, песни, артисты, а также легкое угощение. Пожалуйста, приходите с большим количеством правильно настроенного намерения. Сегодня, 4 апреля, в 9 часов, Бейт Каббала Лам, Жаботинский, 112, Петахтиква. В 7 часов вечера в воскресенье будет передаваться в прямом эфире Всемирное заседание товарищей по www.kap.tv. Редкая возможность посмотреть на то, как осуществляют члены группы Бней Барух по всему миру советы великих каббалистов. Североамериканский конгресс будет проводиться между 30 мая до 1 июня 2008 года в штате Нью-Йорк. Все детали и запись Каббала Групп по интернет-сайту Каббала Групп. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам и хорошего дня.